Привет! Это подкаст «Пино, Арно и Домино». У микрофона я, Антон Гулевский, редактор моды сайта The Symbol и автор телеграм-канала That's Odd.
И я, Яна Лукина, журналист, автор телеграм-канала Superficial Space Cadet.
Как нетрудно догадаться, сегодня мы будем обсуждать неделю моды в Париже, замыкающую фэшн-марафон.
И мы не зря на нее поставили, когда решили делать отдельно Милан. И надеюсь, что Париж будет не хуже, потому что Париж, правда, оказался, ну, давай скажем честно, довольно бодрым.
Да, таким очень обстоятельным. Нам есть о чем поговорить в этот раз, что не может не радовать. И нам не придется полчаса кряду хвалить коллекцию Миу-Миу.
Не придется, более того, может быть, мы даже ее немножко и поругаем. Кто его знает, куда нас жизнь забросит?
Ну, не знаю.
40 минут. Настроение меняется очень быстро.
Я думаю, для того, чтобы задать настроение, нужно начать с обсуждения дебютных коллекций, которых в этот раз было две. В прошлый раз мы тоже в начале выпуска обсудили дебюты. Я думаю, мы продолжим нашу небольшую традицию.
Ты хочешь дебюта, который всем понравился, или из дебюта, из-за которого многие ломали копии?
Давай, наверное, начнем на позитивной ноте.
Супер.
Возможно, мы так зададим настроение всему выпуску.
Значит, кто у нас? Шимена Камали?
Да, Шимена Камали, новый креативный директор бренда Chloé, которая показала свою первую коллекцию. И, ты знаешь, мне кажется, я не видел ни одного негативного ревью. По-моему, всем очень понравилось.
Ну, по крайней мере, среди фэшн-журналистов и критиков, да. Все, по-моему, сошлись во мнении, плюс-минус, да, что ей удался дебют. И, наверное, сложно представить, мог ли он быть вообще лучше вот в этой ситуации, как будто бы, правда, это лучшее, что можно было сделать.
Да, мне кажется, она сделала самую умную вещь, которая была возможна в этой ситуации. Она откатила Chloé назад.
Да.
К тому, каким он должен быть, потому что, конечно, в бренде все немножко сломалось, когда туда пришла Наташа Рамсей-Леви, которая мне очень нравилась, она мне была глубоко симпатична. Но она, как ученица Николя Жескьера, очень сильно хотела добавить туда как бы какой-то интеллектуальности, как это принято называть. И это было лишнее, потому что Chloé – один из тех редких брендов, в котором идет такая, знаешь, абсолютная легкость бытия, неперегруженность лишними смыслами, какая-то вот такая абсолютно девичья кокетливость, вот то, что любят называть парижский шик, прости господи. Вот это все про Chloé. И если на Наташе это все немножко как бы пошло не туда, на Габриэле Хёрст это прям совсем сломалось, потому что она была совершенно про другое, и мы просто все ее сезоны смотрели на эти бесконечные пончо разноцветные, то вот мне кажется, Шимена абсолютно просто made Chloé great again, все у нее получилось. Ну и давай справедливости ради скажем, что это логично, потому что это ее третий заход в бренд.
Третий заход в бренд, да. Она все-таки не то чтобы совсем не стреляный воробей.
Она абсолютно Chloé graduate, выпускница школы Chloé, потому что она пришла туда сначала ассистенткой, если я не ошибаюсь, или даже стажеркой.
Я правильно помню, она когда работала? В начале нулевых?
Она работала сначала при Фиби Файло.
Да, а потом при Хани Магиман или при Клэр?
Потом при Клэр Уайт-Келлер. Угу. Она там была, потом она ушла оттуда в Сен-Лоран дизайн-директором при Энтони Вакарелло.
А ты почувствовал немножко душок Сен-Лоран в этой коллекции?
Да, тоже. 100%. Угу. Много прозрачного, много в верхней одежде, мне кажется, очень чувствовалось.
И такой легкий сексинес, он как бы был. Его было не так, наверное, его не было много, но Chloé вообще не про это.
Да.
Но он там присутствовал, знаешь, вот в деталях.
Мне кажется, его было ровно столько, сколько нужно для того, чтобы эта коллекция не стала скучной.
Ну да, чтобы она не была совсем такой сахарной, да, с рюшами и с бантиками.
Да, поэтому, мне кажется, прекрасный дебют. И, опять же, то, о чем мы говорили в прошлом выпуске про Тодс, это очень полновесная коллекция именно для дебюта, потому что дебютные, они часто бывают такими очень смазанными по ощущениям, а вот эта, она такая очень хорошо со всех сторон проработанная. В общем, мне кажется, блестящая работа, правда.
Но впечатление, как будто она правда почитала, знаешь, все, что люди писали последние лет 5-6 про марку, поняла, что да, нужно откатиться, как ты правильно сказал, назад, и она сделала вот ровно, наверное, то, что очень хотели фанаты бренда все эти годы.
Да,
что
абсолютно.
Они просто уже даже, мне кажется, перестали мечтать в какой-то момент, потому что они поняли, что все хуже и хуже, все дальше и дальше от вот этого настроения Chloé, ведь мы на самом деле Chloé часто замеряем именно по тому, что себе бренд представлял как раз на стыке нулевых и десятых, да, это когда как раз меняли друг за другом. Там Фиби была, Ханна, потом уже, ну, Клэр, наверное, чуть в меньшей степени, там уже какое-то такое легкое охлаждение пошло, она Я ее люблю, она классная, но она уже чуть меньше этого девичьего давала, да, потому что для меня вот идеальный Клей — это Ханна Магиббон. Просто 100%. Идеально, да. И вот то, что я увидела сейчас, вот, так сказать, честь была отдана, хотя я прочитала, что во многом Шамина ориентировалась на Клей времен Лагерфельда. Я думаю, ты тоже читал, что да. Вот конец 70-х.
Во всяком случае, она сама так заявила еще на этапе, когда она только пришла в бренд, угу. Она сразу обозначила, что я буду ориентироваться на то, что делал Карл Лагерфельд и... Габи Аген.
Да.
Да, я соглашусь, что, наверное, это тоже читалось. Ну, ты знаешь, мне кажется, в принципе, 70-е – это эпоха Клое, абсолютно по ощущениям, вот по вайбу. И было логично, что она обратилась к этому времени. И очень хороший стайлинг.
Очень хороший. Ну, и там как раз эти отсылки к этой мушкетерской так называемой коллекции от Карла. Есть в Графском парке. Какой там темный пруд, там лилии цветут. Мне тоже это очень понравилось. И был какой-то характер, были персонажи. И мне кажется...
Ты знаешь, кто эта девушка.
Да, ты знаешь, ты, может быть, ты не знаешь, кто эта девушка, но ты хочешь узнать, кто она. Ты хочешь про нее больше понять. И вообще... Это же во многом дух этих недель моды, где нам решили вдруг дизайнеры показать каких-то, ну, условно, реальных людей. То есть они вдруг заинтересовались своими клиентками. Они вспомнили, что, оказывается, есть какая-то женщина, которая должна купить эту одежду, да, в какой-то момент. И они сделали ее героини своих коллекций. И это там не только в Клое, это прослеживалось еще у некоторых марок. Наверное, даже скажу так. Лучшие показы этого сезона, по крайней мере, часть из них, она как раз была вот на этой идее построена. И это, мне кажется, прям очень здорово. Какое-то ощущение коннекта, как будто бы к тебе дизайнер обращается.
Абсолютно. А еще мне кажется, что эта коллекция будет очень удачной с точки зрения селебрити-дрессинга, потому что я...
I can't wait.
Я сразу же подумал о том, что можно назвать целый лист знаменитостей, которые будут очень классно смотреться в разных вещах из этой коллекции.
Ну-ка, назови.
Слушай, мне кажется, это могла бы... Ну, первая мысль, которая всех посетила, безусловно, это Сиенна Миллер.
Которая была на показе среди гостей.
Да,
интересное решение.
Невероятно, да. Флоренс Уэлч.
Да, если она уже избавилась, да, от своих контактов с Гуччи.
Там непонятно, там как-то все в подвисшем состоянии, по-моему. Мне кажется, да даже какая-нибудь Зендея могла многое бы надеть оттуда.
Могла бы, но у меня ощущение полное, что все-таки эта коллекция действительно обращена к реальным женщинам, не столько к знаменитостям, не столько к красным дорожкам, и, может быть, в этом и как раз ее сила, понимаешь? То есть, да, они посадили в первые ряды, они... Нашли где-то, раскопали всех этих It Girls времен популярности сумки. Как она называлась? Пэддингтон?
Да.
Вот, да-да-да. Вот тех времен Сиена, Алекса Чанг, вот они все высадились, так сказать, стройным рядочком. Всем раздали босоножки на деревянной танкетке, чтобы они, видимо, там еще стучали ногами. И это выглядело очень эффектно, кстати говоря, да, даже эта посадка. Ну, все было сделано здорово, вплоть, наверное, до финального поклона дизайнера, когда она вышла и к ней бросила. Кто там, сыночек ее?
Да, это было очень мило.
Да, как-то очень радостно. Это было здорово, очень по-человечески.
Ну что, перейдем ко второму дебюту, который вызвал, мне кажется, гораздо более полярные реакции.
Да, я тоже наблюдала за этой битвой экстрасенсов.
Битва сильнейших. Это Александр Маккуин, Шон МакГир.
Да.
Ну, что ты думаешь, Ян?
У меня не вызвала коллекция такой ненависти, как у некоторых из вас. Давай скажу так. Она меня вызвала такое легкое недоумение, потому что... Давай скажем, что сам бренд, вот как, знаешь, есть это выражение, что слишком велики эти туфли, да, в которые нужно влезть, чтобы попытаться сделать что-то в этом бренде.
Не по сеньке шапка. Или тяжела ты шапка Мономаха.
Как говорят у нас на Руси, да. И как раз я понимаю, что, наверное, это... Правда, очень сложная работа, да, потому что все равно тебя будут сравнивать с Маккуином. Маккуин считается по праву одним, наверное, из величайших вообще дизайнеров условной современности. Все его вспоминают как большого фантазера, как человека, который умел и социально высказаться, и шокировать публику. В общем, ему как-то все удавалось, и он там мастерски жонглировал техникой и смыслами. Это, ну, такой редкий цветок, скажем, на этом модном поле. И, конечно, как бы его заменить... Ну, сложно представить, кто это может быть. И, может быть, и не нужно его заменять, да, но мы все равно из-за того, что мы ассоциируем этот бренд в первую очередь с ним, мы ждем от этого бренда каких-то таких же прорывов. Собственно, за что мы всегда ругали Сару Бёртон, которую, видимо, мы тебе будем часто вспоминать добрым словом, как это часто бывает. Не ценили то, что имели, понимаешь? Но я, честно говоря, всегда говорю, что она очень талантливая в плане кройки и шитья, просто что она немножко села на одного и того же конька и скакала там на нем долгие годы. Да, что. Ну, вот, как бы Сара немножко не додавала вот этой, наверное, какой-то эксцентричности, которую мы бы хотели видеть в Маквине. А здесь что произошло? Ну, мне кажется, мы получили какую-то еще одну анкору. Я вообще не... Ну, я прошу прощения, типа, у меня теперь любимая фраза «Семье не без анкоры». Мне кажется, что мы опять получили какую-то анкору. Когда я видела на подиуме какой-то неоново-зеленый комплект, такой, кем-то, не помню, что это было, мини-бикини, кроп-топ, юбка и какой-то, не знаю, кардиган. Было много вопросов, потому что это было так похоже на примерно... Все керинговское одновременно, понимаешь, когда ты там...
И Ботега,
да, и Ботега, да. И Гуччи, все как-то смешалось, короче, в доме керингов. Нужно что-то с этим делать.
Мне кажется, проблема этого дебюта в том, что, с одной стороны, как ты справедливо заметила, заменить Маккуина невозможно. И еще, наверное, в том, что Маккуина, в отличие от многих великих дизайнеров прошлого века, мы застали.
Да, да, конечно, я говорю, с нашего времени.
Мы помним, каким был Маккуин. Мы, прости господи, не можем помнить, какой была Габриэль Шанель.
Ну, некоторые-то могут, наверное.
Ну, некоторые, да, но...
Есть такие
тоже. Но глобально это было слишком давно, понимаешь?
Ну, это миф уже, да.
А в случае с Маккуином мы помним живого Маккуина, мы видели его работы, они абсолютно прописались в коллективной памяти, поэтому... Мне кажется, любому дизайнеру будет очень сложно продолжить его дело. И плюс, как в своем блоге в запрещенной соцсети написал Джон Мейтсон, если я правильно произношу его фамилию, это автор аккаунта McQueen World, самого, наверное, такого известного, который занимается сбором архивов Маккуина, слишком много людей эмоционально вовлечены в его историю и в этот бренд. И для многих людей это очень личная история, потому что Маккуин – это дизайнер такого колоссального эмоционального воздействия, что, мне кажется, абсолютно никто, кто как-то с ним соприкасался, да, напрямую или же через просмотр показов коллекции, через покупку вещей, никто из этих людей не был к нему равнодушен. Это крайне редкий случай. Это либо абсолютное отторжение, либо такая же безумная просто до потери пульса любовь. Чаще второе. И вот мне кажется, вот это делает эту задачу очень сложной, потому что воспроизвести вот тот дух, ну, я думаю, практически невозможно, особенно сейчас, когда мода очень сильно скована рамками политкорректности. Кстати, Шон очень много в своем мини-интервью за кулисами показа говорил про антиполайтнес, про то, что ему очень нравится этот дух, ему хотелось это воспроизвести. Но это невозможно воспроизвести. Во-первых, потому что нужно быть человеком такого же бэкграунда, как Маккуин, да, чтобы чувствовать все эти вещи. А во-вторых, потому что социальный контекст абсолютно другой сейчас. И поэтому мне кажется, что Сара, которая все-таки выросла как дизайнер под крылом Маккуина, она, наверное, выбрала самую правильную стратегию в данном случае. Это уважительно, очень тонко, элегантно подсвечивать его наследие, поддерживать его. Потому что, мне кажется, знаешь, уловить образ мысли Маккуина нереально.
Невозможно.
Это просто невозможно. А по моим ощущениям, Шон МакГир пытался сделать именно это, потому что в коллекции было не так много прямых отсылок, там больше было неких переосмыслений, попыток, во всяком случае,
он
переосмыслить.
Он так и говорил, да, что он пытался переосмыслить.
Да, он пытался переосмыслить какие-то силуэты, какие-то мотивы из его коллекции, но вот этих отсылок, во-первых, было так много, и многие из них были переосмыслены очень странным образом, на мой вкус. Плюс то тут, то там торчали уши Дриса Ван Нотена и Джонатана Андерсона, у которых он успел поработать. И вот главное, чего в этой коллекции не было, на мой взгляд, это стройного нарратива, потому что Маккуин все-таки был про драматургию. Каждый его показ был какой-то отдельной историей. Даже не главой, а полноценной книгой. И ты всегда понимал, что от первого до последнего лука в его показе, это какие-то параграфы, главы истории, которые он хочет рассказать здесь и сейчас. Вот на мой вкус в коллекции Шона никакой истории не было. Мне кажется, это была его главная ошибка. Я не знаю, возможно, поскольку это дебют, он пытался вместить туда как можно больше всего, как можно больше своих ощущений от взаимодействия с брендом. и поэтому потерял вот этот нарратив. И плюс по его растерянному виду и сбивчивой речи за кулисами показа мне показалось, что он сам не очень понимал, о чем эта коллекция. То есть он говорил какие-то довольно общие вещи про уникальных персонажей, про странно одетых людей на улицах Лондона, про вот эту антиполиткорректность и так далее. Какой-то субстанции во всем этом не было, как мне показалось.
Ну, мне правда кажется, что он просто жертва вот этих вот завышенных ожиданий.
Абсолютно, абсолютно.
И он, наверное, пытался подойти к работе не только творчески, но и в каком-то смысле аналитически, и, наверное, подумать, что люди могли бы принять как дебютную коллекцию, да, мы с тобой только что обсудили Клоэ в этом смысле, что откат назад, да, мы обсуждали в предыдущих эпизодах, например, там, дебютную коллекцию Питера Хокинса для Том Форд, и там действительно тоже была практически подборка лучших хитов, да, дизайнера-предшественника, и это тоже какой-то путь, но опять же, вот действительно очень-очень тяжела эта шапка Маккуина, да, потому что здесь, видимо, что-то нужно было другое дать. И мне, говорю, мне Шона даже, наверное, немножко, ну, плохое, наверное, слово «жаль», да, но я себе не могу представить, что он должен был показать,
чтобы это понравилось.
Да, чтобы
всем
это понравилось, потому что мы только что говорили про Шемена, мы сказали, что, ну, наверное, лучше не могло быть, да, вот это прям идеально с точки зрения дебюта для такого бренда. А здесь я начинаю думать, то есть, что он должен был? Он должен был сказать, все, значит, там, я все отметаю, сейчас я покажу вам, как я вижу, там, или сказать, какое неуважительное отношение, а как же работа с архивами, да, например. Или там, наоборот, еще больше углубиться в архивы. Он же, кстати, сказал, что он еще в них не нырял толком. Он какие-то просто там свои наблюдения, так скажем, за коллекциями жизни взял за основу. Видимо, как мы на Walk Runway полистал. Такой, а, вот сейчас я коллекцию-то наваяю. И, например, должен был там, не знаю, еще больше углубиться, дать еще больше референсов, более конкретных, чтобы все сказали, какой-то просто копирщик, понимаешь? Очень сложно. И, знаешь, я, честно говоря, для себя вообще Маккуин, как я его себя определяю сейчас вообще, про что этот бренд, ты правильно сказал, что там очень сильный эмоциональный элемент, я думаю, что все равно это бренд с большим количеством фантазии.
Uh-huh.
То есть, наверное, вот мне как раз фантазии в коллекции Шона очень сильно не хватило. Я там ничего не увидела из такого там запредельного, то, чем как раз очень много оперировал в своих коллекциях Маккуин. Потому что он был человеком таким визионером, он видел, видимо, мир и таким, какой он есть, таким, каким он мог бы быть, и все это соединялось, и причудливо, и с непричудливым. Здесь я не видела ничего, здесь я видела коллекцию, которую надо продавать в магазинах, которая, опять же, повторюсь, правда, мне кажется, вот эта вот анкора головного мозга, которая просто проникла в очень многие бренды в этом сезоне, я это прям, я это вижу, да, когда ты просто вот какие-то вещи, да, какие-то цвета, которые, видимо, тебе сказали, что будут хорошо продаваться, какие-то силуэты, которые будут хорошо продаваться, все это, значит, так смешивается и выпускается на подиум. Здесь, к сожалению, да, такая вот еще одна анкора.
Да, я с тобой абсолютно согласен, и недаром многие вспомнили в отношении этой коллекции слова самого Маккуина, когда он говорил о том, что, по его мнению, после ухода дизайнера бренд нужно закрывать,
да.
И вообще, уходя, он просто за собой все сожжет. Конечно, так он сделать не мог ни при каких обстоятельствах, потому что бренд ему уже не принадлежал давным-давно. Но, конечно, в его случае эти слова звучат довольно справедливо, потому что, конечно, воспроизвести вот ту магию, которую он делал, наверное, уже невозможно. И, конечно, в том числе и я, наверное, излишне эмоционально отреагировал на этот дебют, потому что для многих людей, для меня в том числе, прижизненные коллекции Маккуина – это такая важная часть взросления, да, то есть я его застал немножко по касательной уже в конце его жизни, но тем не менее осмелюсь сказать, что он очень сильно на меня повлиял и очень сильно повлиял на мое желание работать в моде, да, поэтому для меня это очень личное, и поэтому мне было, наверное, тяжело оставаться беспристрастным к этой коллекции, и вот мое ревью в телеграм-канале получилось таким, каким получилось, очень жестким.
Ну, ничего страшного, это же твой опыт. Твои чувства. Спасибо, что поделился, очень ценно. Давай, наверное, двинемся дальше, чтобы уж совсем тут не закопаться с этим Шоном. Как ни странно, фантазером этого сезона, давай так, фантазер ты меня называла, оказался Энтони Вакарелло.
С его колготками.
Да, то есть человек действительно сказал, я тут подумал и решил, что в этот раз я позволю себе, значит, удариться в какой-то креативный поиск и просто показать то, что я хочу, не думая, видимо, уже ни о клиентках, ни о том, кто это будет носить, ни о продакшн-отделе, который все это будет производить. Ему было все равно. И он показал коллекцию, которая, правда, вся была сделана из...
Из капрона.
Из капрона, да. Что ты думаешь про нее?
Ты знаешь, я думаю, что это очень красиво, безусловно, вот в самом конвенциональном смысле этого слова. Мне очень понравился стайлинг, мне очень понравились эти тюрбаны из колготок, и я потом посмотрел бэкстейдж, это реально колготки, то есть это даже не тюрбан, который специально сшили из капрона, это прям натурально колготки,
которые скрутили.
Так люди
уже покупают колготки, чтобы делать себе из них тюрбаны.
Да. И это, с одной стороны, отсылка к Сен-Лорану, который родом из Алжира, много времени проводил в Марокко, поэтому тюрбан был как бы вообще важной составляющей его ДНК, как это принято называть. А с другой стороны, он поддержал, понимаешь, тему коллекции этими тюрбанами. В общем, проявил человек большую фантазию. И мне очень понравились меховые сумки.
Неожиданный какой-то поворот. Да, потому что мы же как раз обсуждали, помнишь, что Сен-Лоран не толкает свои аксессуары на подиуме,
да,
как правило.
Да. Но опять же, знаешь, в этот раз они тоже показали самые непрактичные сумки, некоммерческие свои хиты. Поэтому, мне кажется, они тоже были сделаны, знаешь, сугубо для того, чтобы поддержать общую идею коллекции.
Да, и это интересная смена вектора. Я понимаю, что это, видимо, разовая история, разовая акция, да, но для такого бренда, который очень-очень коммерческий, вдруг так отойти в сторону и показать коллекцию, там, фантазия креативного директора, знаешь, вот что он там захотел показать, то он показал. Это довольно неожиданно и довольно свежо. И, знаешь, у меня сложные ассоциации вызвала эта коллекция, я с тобой этим уже делилась, нашим слушателям, видимо, еще нет, потому что я что-то, в общем, нехорошее я там видела в этом во всем, потому что мне, конечно, там мерещились и какие-то бинты на голове. Я вспомнила ту съемку Vogue Italia Makeover Madness, да, она называется, знаменитую. Да, и что-то даже более тяжелое ассоциативно. Ну, и из такого менее, наверное, тяжелого — «Мумия принца Египта». Тоже сразу понятно, как много всего в моей голове находится. Да, у меня такие сложные, в общем, были ассоциации с этим всем. Но я согласна, что это очень эффектно, безусловно. Это производит впечатление. Там есть о чем подискутировать и в плане наготы. Да, потому что, с одной стороны, это прозрачные вещи, и вообще то, что они из капрона, мы сразу начинаем думать про, не знаю, про кого ты думаешь, может быть, про Бьянку Цензори, которая...
Ну, это ассоциация, которая довольно на поверхности,
Да-да-да, которую там много ругают за то, что находят в одних колготках по улицам, например, и вот все это вместе, есть какой-то элемент перверсии в этом, естественно, да?
Абсолютно.
Понятно. Потом не до конца понятно, как в эти платья залезать, как из них вылезать, никто так до конца и не понял, потому что...
По-моему, там есть молнии везде.
Ну, знаешь что? Но все равно как бы капрон... Давай так скажем. Капрон не самый надежный материал на свете. Любой человек, который вообще носил всю жизнь капроновые колготки, тебе это подтвердит. Круто, тебе даже больше того. Когда я занималась бальными спортивными танцами в своей юности, смотри, я начала свою биографию рассказывать в наших эпизодах, я прошу прощения. У меня были там колготки и 300 ден, и 700 ден, даже вот такие, ну, для танцоров специально. Но, знаешь, даже они не всегда отличаются какой-то надежностью, поэтому сложно представить, что там они там такое... понавытворяли с этим капроном, чтобы он был более-менее надежным. И, насколько я помню, Вакарелла же даже на вопрос, будет ли это все произведено и продаваться в магазинах, как-то очень странно ответил, что-то в духе того: «Ой, не спрашивайте меня об этом, до свидания». Нет, потом он как-то подумал и сказал, что вы все видите в магазинах, да, но мы же понимаем, что коллекции же можно очень по-разному переводить, да, с подиумного языка,
конечно,
на язык бутика. С подиумного языка на язык бутика. Потрясающе.
С подиумного языка на коммерческий. Давай назовем это так.
Мне нравятся больше мои стихи, поэтому извини, я останусь при них. Вот поэтому посмотрим, что там будет. Но вот это как раз коллекция, которая будет интересно посмотреть на знаменитостях.
Да, совершенно точно.
Для них прям создана.
Когда ты сказала про бутик, я, знаешь, сразу же нарисовал себе в голове картинку. Мы же все примерно представляем, как выглядят колготки, когда они не надеты. Ну, они же растягиваются. То есть, представляешь, там будут висеть на вешалках вот эти вот вещи, которые просто кажутся размера XXXXS, и их нужно прям натягивать на себя. Это какой-то сильный образ, конечно.
Ну, еще бы, да, там, наверное, будут люди помогать тебе втиснуться во что-нибудь, если очень захочется, но что делать? Такова жизнь.
Вакарелла вообще не ищет легких путей. Он, понимаешь, любит такие проблематичные материалы. Латекс, капрон.
Ну, слушай, это бренд, который очень сильно в своей ДНК содержит секс.
Абсолютно.
Поэтому он работает с тем, что имеет. Чем богаты, тем и рады.
Такой очень фетишизированный.
Конечно, конечно, да.
Но от фантазии к реальной жизни, наверное, ты уже озвучила мысль, что многие дизайнеры обратились к реальной женщине, к своей потенциальной покупательнице. Мне кажется, лучший пример здесь – это показ Undercover.
Безусловно. подписываюсь совершенно точно. Если вдруг вы не видели или нигде не читали про него, что маловероятно, поскольку, мне кажется, его плюс-минус подсветили, ну, наверное, почти все, кто так или иначе моду освещает. Сам показ шел под написанную и зачитанную Вимом Вендерсом, режиссером тем самым, который снял «Небо над Берлином» и много других фильмов, в том числе фильм «Идеальные дни», да, который в этом году выдвинут в Японии на «Оскар». И это поэма, которая называется «Watching a Working Woman», «Наблюдая за работающей женщиной». И это прекрасная поэма. Ты знаешь, я даже в какой-то момент, я ее послушала, вот я включила ролик на YouTube, он еще не запрещен у нас, надеюсь, можно его называть. И я уже даже не смотрела на коллекцию, я просто слушала слова, и меня очень это пробрало, знаешь, потому что там так много трогательного, и там, ну, слушай, ну, мастер взялся за перо. Что там говорить? Конечно, построение образа, построение характера просто восхитительное, ты слушаешь, ты так много узнаешь, и там так много всего, что может отзываться, может не отзываться, что-то ты видишь, может быть, в себе, что-то ты, может, видишь в других людях, которые тебя окружают, и это, конечно, фантастика. И я даже хотела с тобой, знаешь, что обсудить на этот счет. То есть, с одной стороны, это вроде бы тоже какой-то гиммик, как мы это называем, да, это такой дополнительный, такой бонус к показу, который делает показ более видимым, более обсуждаемым. Вот как, на твой взгляд, чем вот этот гиммик отличается от гиммиков, которые нам, например, регулярно подает бренд Коперни, который в этот раз сделал, что сумку из воздуха.
Сумку из воздуха.
Деньги из воздуха мы уже видели, а теперь у нас сумка из воздуха.
Ты знаешь, мне кажется, это отличается тем, что это гораздо более изящно, и в этом есть идея. Даже не побоюсь этого слова, в этом есть какая-то лирика. А в случае с Коперни...
Смотри, как ты заговорил.
Косо. Модифик Трожали. В случае с Коперни, мне кажется, никакой идеи в этом нет. В этом есть исключительно желание оседлать очередную волну популярности в соцсетях. Потому что, ну, ты же понимаешь, что это сумка из воздуха, да, точнее, из кремниевого аэрогеля НАСА. То есть на 99% она состоит из воздуха и на 1% из стекла. Но мы все прекрасно понимаем, что она не будет воспроизведена больше в количестве ни одной штуки. Вот она одна, которая была на показе, она так и останется одна.
Эксклюзив.
Эксклюзив. Ну и как бы, если честно, вот ну, никому это не надо вообще, мне кажется. Я, безусловно, восхищаюсь новаторством, но я понимаю, что это абсолютно бессмысленная идея. И при этом, ну, много можно спорить, да, об одежде как об арт-объекте, и вот здесь я никакого искусства не вижу. Ну, на свой субъективный взгляд.
Это технологии.
Но она довольно некрасиво выглядит при этом еще, как мне кажется.
Может, кому-то понравится.
Ну, соболезную.
Помолимся за них. Людей. Ладно, возвращаясь к Андеркава.
Ну, все еще отметили, опять же говоря об аксессуарах, все отметили авоськи.
Да, очень
трогательные. Очень
трогательные. Сумка для багета. Я такой вообще уважаю.
Да, очень, да, очень красиво. Поэтому, ты знаешь, мне кажется, Дзюн Такахаси тот редкий дизайнер, которому удается, во-первых, сезон за сезоном как-то себя перепридумывать, переизобретать, а во-вторых, в нынешних жестких коммерческих рамках показывать всегда какую-то магию. Да, вот то, чего нам не хватило у Шона МакГира в Маккуин, мне кажется, у него этого было сполна, и он дает этого каждый сезон. В прошлом сезоне у него тоже была очень такая трогательная, очень красивая коллекция, да, про хрупкость мира, про хрупкость мироустройства даже, я бы сказал, да, ну, которую многие раскритиковали там за то, что в платьях, террариумах летали живые бабочки. Да, но тем не менее, это правда было очень красиво, и в этот раз было совершенно по-другому, в этот раз уже история была про реальную жизнь, в меньшей степени про вот такую отвлеченную фантазию, да, но при этом абсолютно красиво, поэтично, и меня тоже как-то это тронуло.
А тебе не показалось, что две эти коллекции как раз и работают?
Они в диалоге.
В некотором, да, в диалоге и в противовесии друг с другом, потому что вот тут такое немножко эфемерное, сказочное, фантазийное, а здесь живое, бытовое, реальное. И тоже здорово, такой какой-то коннект. Я тоже ощутила, что есть там какое-то такое общее высказывание на две коллекции разбитое. Мы уже сегодня коснулись темы секса, и я поэтому хотела бы, чтобы мы, наверное, с тобой поговорили про Куреш мой любимый, который я всегда слегка так поддерживаю, потому что вот, на мой взгляд, такой самой, наверное, сенсуальной коллекцией этого сезона как раз была коллекция Николя де Феличи, который картинный директор Куреш. И Тут я понимаю, что некоторая была волна возмущения, связанная с вот этими кармашками, которые уже прозвали просто Pussy Pocket. И давай не будем это переводить.
Нет,
я прошу прощения, но мы не будем это переводить. Да, но уж если давайте я вам нарисую эту картину, чтобы вы просто представили, там ничего сложного, просто Николя поместил карманы в этот раз не по бокам, как они обычно находятся на человеческом теле,
а по центру.
Аккурат по центру. Да, и фактически модели шли по подиуму, держа руку в этом кармане. И вот тоже...
Интересный образ.
Интересное решение, да. И кто-то писал, что это, наверное, худшая вообще идея на свете. Но если ты смотрел сам показ именно как в видеоформате, я думаю, ты смотрел, ты помнишь, что там был такой очень, то, опять же, сенсуальный саундтрек, там какая-то женщина тяжело вздыхала.
Звучит как наш подкаст.
Но не от того, что она много трудилась, а, видимо, по какому-то другому поводу.
И потому что она раздосадована плохими коллекциями.
Да, как некоторые умные люди. В общем, жизнь у нее гораздо интереснее. Вздыхала она по другому поводу и говорила, что там делать медленнее. И, в общем, понятно, что такая какая-то явно там секс-повестка присутствовала. И вот мне как-то, знаешь, как ни странно, зашло, хотя... Да, мне показалось, что это довольно, опять же, цельное высказывание, и это при том, что Николя работает в довольно конкретном жанре, всегда немножко такое ощущение sci-fi, да, какая-то мода будущего, все всегда очень чистое, в одном цвете, каждый лук у него так это работает.
Но это же абсолютно, опять же, история про так называемый ДНК Куреш, потому
да,
что
да,
абсолютно бренд космической эпохи, 60-е, устремление в космос, в будущее, поэтому, мне кажется, это логично. Просто он, наверное, первый, кому по-настоящему удалось это перевести на современный язык.
Да, да, кто не застрял вот в этой ретро, знаешь, истории, а кто, правда, это сумел перевести в будущее.
И, кстати, тот редкий случай, когда дизайнер не столько напрямую цитирует, сколько продолжает мысль. Потому что мне кажется, что вот ему как раз-таки удалось уловить образ мыслей, который был у Андре Куреша. Вот это вот устремление в будущее, оно у него всегда прослеживается.
Да, и именно так кажется, что он как будто бы немножко недооценен. По крайней мере, я довольно мало читаю, скажем так, в нашем телеграмном поле, да, про его коллекции. Не знаю, может быть, я просто подписана не на тех людей, подумаю на этот счет. Но в этом смысле, мне кажется, что мало про него говорит, потому что, правда, он делает моду совершенно точно. Он не делает костюмы, он не делает гиммики. Он, правда, каждый раз высказывается. Да, я понимаю, что можно сказать, что его коллекции, может быть, они так немножко однообразны, опять же, за счет просто его подхода, да, что он не использует цвет, он всегда работает там белый, черный, какие-то оттенки бежевого. Но это всегда довольно цельно. И даже здесь, понимаешь, он высказывается на такую, казалось бы, тему. И при этом там есть какой-то такой легкий парадокс, да, с одной стороны Pussy Pocket, а с другой стороны и там довольно закрытые сами наряды, да, то есть там вплоть до того, что практически уже до глаз человек закрыт, но при этом вот какая-то такая в этом есть.
Ну и прозрачных тканей там хватало.
Хватало, но я бы сказала, что не был с ним перебор, да, там есть один прозрачный топ, но все остальное довольно закрытое. Понятно, что опять же там есть какие-то элементы вот этого фетишизма, что-то очень похоже на латекс, что-то, наверное, есть латекс, да, ну, мне понравилось, и прям классно, знаешь, и вот прям хочется там часть этих людей отправить в фильм «Дюна». Не знаю, зачем. Как там «Дюни» называется? Сестры Бена Гессерит шли по подиуму, и мне это очень понравилось.
Ну, знаешь, поговорили, наверное, обо всем таком трогательном, позитивном. Теперь поговорим о скандалистах этой недели моды. Как тебе такое?
Давай поговорим о скандалистах. Дай-ка угадаю, ты хочешь поговорить про... Во-первых, бренд The Row.
Да.
Которые прям такие скандалисты.
Такие просто, самые просто скандальные.
Самые громкие люди с самым тихим люксом, который вообще может быть.
Но в этом сезоне они проявили себя неожиданно в смысле подхода к показу. Да, показы The Row парижские, они всегда были такими очень камерными, там всегда маленькая очень аудитория собирается, там мало прессы, они всегда проходят так очень тихо, нет записи этих показов, фотографии приходится ждать просто 7 тысяч лет после показа, чтобы рассмотреть коллекцию. Но в этот раз они пошли чуточку дальше, собственно, из-за чего разгорелся весь сыр-бор, они запретили гостям снимать.
Ну, Они немножко решили вернуть людей в прошлое, когда модные критики и модные журналисты приходили на показы с блокнотами, с ручками.
Делали заметки.
Делали заметки. Тогда делал зарисовки.
Но даже зарисовки было нельзя, потому что в течение 3 месяцев после показов раньше нельзя было ничего публиковать.
Но для себя-то можно.
Ну, кто же знает, для себя ты или в газетенку-то сдашь.
Цензура, короче, там орудовала жесточайше, ничего себе.
Все же, кто посмотрели сериал «Кристобаль Баленсиага», диснеевский, видели эту сцену, когда там мужчина пытался на манжете себе зарисовать что-то, и его вывели из зала. И есть реальный прототип этой истории, это Сьюзи Менкис, титулованнейший фэшн-критик, которая в одном из своих интервью рассказывала, как с первого в ее жизни показа ее чуть не вывели под руки, потому что она пыталась у себя в ежедневнике зарисовать какую-то шляпку кутюрную Нина Ричи, и это заметили, и как бы ее отчитали очень серьезно.
Вот так вот, сурово все было. Да, и на фоне этой просьбы, да, даже не просьбы, наверное, а правила, которые ввел The Row, конечно, очень много разгорелось баталий на тему того, насколько это нужно, не нужно, вызывающе, не вызывающе, справедливо, несправедливо. Понятно, что одни стоят на том, что насладитесь красотой момента, что все в телефонах, да в телефонах, вот вы здесь, значит, на показе, вам нужно это все в себя, значит, вобрать. А другие люди говорят, ну, простите, но как бы на дворе 2024 год, высокие скорости, нужно быстрее публиковать, вы прекрасно знаете, что медиа сейчас живут скоростями, чем быстрее выложил, тем лучше, и, по крайней мере, там, какое-то свое впечатление с показа зафиксировать. Ну, ты на какой стороне, например?
Ты знаешь, я просто трезво пытаюсь оценивать эту ситуацию и понимаю, что это же тоже своего рода гиммик.
Да.
Они же это сделали для того, чтобы про показ написали 2 раза.
Инфоповод.
Первый раз как инфоповод, как новость, да, что смотрите, значит, эти сестры Олсен, какие наглые, запретили фэшн-критикам сторис постить с показа. Где это вообще видано? Вон Ванесса Фридман разразилась вообще каким скандальным твитом. А второй раз напишут уже про саму коллекцию, потому что вот они выложили лукбук, все опять обсудили все эти шапки с бубенчиками и прочие очаровательные вещи. Ну, честно, я даже, наверное, аплодирую их выдумки, потому что, как бы, делая то, что принято в последние годы называть тихой роскошью, придумать, как при этом завируситься,
да,
было непросто. Они придумали...
Без сумок из воздуха.
Да,
и
да.
Всего.
Они придумали и завирусились, потому что об этом написали абсолютно все. Просто сколько было копий сломано по поводу этого решения. Но ты знаешь, в этом контексте меня, конечно, очень веселит то, что этим решением больше всего возмутились те люди, которые лет 10-15 назад просто рвали на себе волосы, заламывали руки и говорили: «Господи, соцсети и прямые трансляции убили магию недель моды».
Проклятые
вот,
блогеры.
Да, проклятые блогеры. Вот раньше мы приезжали на показы, была в этом магия, мы видели все с первыми.
Раньше мы приезжали на лошадях на показы.
На каретах. Значит, мы это все видели первыми, а потом мы, значит, просто как Прометей огонь людям, понимаешь, давали знания об этих коллекциях, а сейчас любая, значит, Манька в Саратове видит коллекцию Прада тогда же, когда и титулованные фэшн-критики, а сейчас эти же самые люди возмущаются, что им вроде бы как вернули вот эту привилегию, вот это право первой ночи.
Но видишь, они как-то, наверное, уже иначе его оценивают. Получилось, что их как раз-таки тут лишили возможности, как сказать, с первого ряда протранслировать то, что происходит на подиуме, понимаешь? То есть как будто бы у них какой-то элемент элитизма забрали, и вот, может быть, они именно этим возмущены. Ну, я понимаю, в общем, откуда дискуссия. Здесь так много, мне кажется, слоев.
Абсолютно.
Разных.
Здесь многие же вспомнили еще и про то, что, ну, бывает сложно найти после показов, например, фотографии луков со спины.
Со спины, да.
Да, или каких-то интересных деталей. А ты как редактор, да, сидя на показе, можешь это подснять сам.
Не просто бежать за моделью.
Просто выбежать на подиум, да.
И пощелкать со спины всех. You're doing great, sweetie. Да, что у нас второе скандальное?
Ветмо. Юбиляр. Гурам Гвасалия.
У нас еще не было, мне кажется, ни одного выпуска без юбиляра в этих неделях моды.
Сегодня мы поздравляем Гурама Гвасалия, потому что у него был показ в честь 10-летия бренда. Ну, что сказать про этот показ? Как говорится, it was a lot. Там было много всего. Какой-то совершенно сумасшедший кастинг, сумасшедший, потому что как вообще все эти люди могли оказаться просто в одной комнате? Я уже не говорю о том, что они шли на одном показе. Открывала показ Наталья Водянова. Ходил там Анвар Хадид, брат сестер Хадид, Джиджи и Беллы. какая-то вот эта сербская, да, по-моему, инфлюенсерша, которая утверждает, что Ким Кардашьян, значит, своровала ее облик. В общем, там творилось какое-то абсолютно безумие.
Была жена Роналда.
Да, да.
Как ее зовут?
Джорджина.
Джорджина, да, Родригес, да. В платье с надписью «Роналда». Вот это неожиданный поворот.
Да, была Марша Кросс.
Да, и из «Отчаянных домохозяек».
Из «Отчаянных домохозяек». В общем, я не могу ответить на вопрос, что объединяет всех этих людей, кроме желания, опять же, завируситься, очевидно.
Я думаю, что оно их объединяет, там нужно искать какие-то дополнительные смыслы, как, впрочем, и эта футболка, которую выгуливала Анвар Хади. Что было написано?
Not mom's favorite.
Да.
Не любимчик мамы.
Не любимчик мамы, да. Тут такой немножко двойной смысл, потому что, видимо, она, по мнению Гурама, она подходит и Анвару,
и ему,
ему самому. Да, в общем, все мы знаем про их вражду с Демной. Ты знаешь, я когда смотрела Луки с этого показа, я вспоминала фильм «Вавилон» Дамьена Шазеля. Если так коротко, то вся суть этого фильма сводится к тому, что да, у тебя есть свои там 15 минут славы, но потом они проходят, случается вайп-шифт, и ты уже ничего не можешь с этим сделать. Твое время прошло. И мне кажется, ровно это произошло как раз с брендом Гурама, потому что, да, был момент, когда они просто рвали, рубили кассу. Помнишь все эти худи, да, «Титаник», Селин Дион в этом худи? Они были большие, они навели шума, они действительно поменяли моду в какой-то момент, угу. Да, внесли свой вклад. И тогда это было понятно, вот эта связка с поп-культурой, с разными звездами, да, опять же, вот как я только что сказала, Селин Дион в худи «Титаник», да, вот что может быть, так скажем,
логичнее.
Более логичным, более поп-культурным, более вирусящимся. Но то, что он пытается сделать сейчас, пройти по тому же пути, по которому он прошел вместе со своим тогда еще братом 10 лет назад, оно уже не работает. Все.
Угу.
Как бы момент прошел. Он не смог повернуть, видимо, в нужный момент марку в другую сторону, а может быть, он и не должен был ее поворачивать. Знаешь, не все вот марки, мы сегодня говорили про Маквина, который считает, что нужно вообще там все сжигать за собой и уходить, дверь закрой, у меня теперь другой, понимаешь? Может быть, есть такие марки, которые должны существовать. Не знаю, вот 10 лет они посуществовали, дальше они закрываются, а, например, если человек, который их создал, хочет еще что-то делать, высказываться, но он просто, не знаю, делает другую марку, например, да, и там уже высказывается по-другому. Потому что, правда, как-то все это никакого впечатления не оставляет, вызывает немножко чувство
недоумения,
а иногда даже, может быть, и жалость. Но пока мы еще не совсем закончили, хочу воспользоваться минуткой, так сказать, твоего внимания и очень похвалить коллекцию Рабан, которую мне не хочется так называть. Мне вообще странно, что они так сократили. Почему Пака Рабан теперь Рабан? Я буду называть это Пака. Уж простите, но для меня это будет Пака. Ну ладно, я шучу, но мне понравилось. Очень там, конечно, много было Жескьера, потому что, как мы знаем, Жюльен Дассен, он тоже выпускник этой школы имени Николя Жескьера, и он активно транслировал как раз в этой коллекции. И вот это та мода, которую лично мне хочется видеть на неделях моды. Это была мода. Это тоже был образ женщины реальности. Он тоже сказал, что я хотел показать реальную женщину. Хотя, казалось бы, да, такой сам бренд по карабану, он как раз тоже про покорение космоса, корабли лавировали. Да, гламазонок, вот это вот все. Нет, он тоже опустился с небес, так сказать, на землю довольно буквально и решил показать реальную женщину. И, на мой взгляд, он сделал это очень хорошо.
Да,
то есть вот
да.
В рамках этого бренда, не теряя ДНК, не теряя всех этих цепочек, сумок-цепочек, платьев-цепочек, он все сделал прям отлично. В общем, лайк ему максимальный. Жду следующую коллекцию.
Полностью согласен.
Подписывать под каждым словом нужно говорить.
Мне кажется, финальная остановочка нашего маршрута – это показ Miu Miu.
Да, да.
Который по традиции в последний день недели моды. И, в принципе, это всегда такая... Ну, после него Луи Виттон, но, знаешь, все уже воспринимают как точку Miu Miu.
Да, и вот эта вот большая тройка, которая показывается в последний день, это Шанель, Miu Miu и Луи Виттон, ну, знаешь, явно из них, мне кажется, интереснее всех все-таки Miu.
Конечно.
Какие твои впечатления от показа? Мне, честно скажу, тебе предыдущие коллекции понравились чуть больше.
Мне прошлая коллекция, наверное, понравилась чуть больше, но эта тоже, мне кажется, была очень крепкая, сильная. Здесь опять было то, за что мы все время хвалим Миучу, и в частности в Miu Miu. Вот эта кинематографичность, характер. Там была героиня. Но тут многие говорят, что, скорее всего, одним из прообразов этой героини была Мануэла Павези, подруга Миучи. Там, в общем, было довольно много приемов из ее гардероба. Были какие-то отсылки даже, прости господи, Холли Галайтли.
Финальная трилога.
Да, в финальных маленьких черных платьях. При желании там даже можно разглядеть... Не возьмусь утверждать, что это так, но при желании можно там разглядеть отсылки к Серым Садам вот в этих шубах.
Little Eddie.
Да.
Маленькая Эдди.
Маленькая Эдди из Серых Садов. Кузина Жаклин Кеннеди, значит, которая необычным образом стала иконой стиля, когда про нее и ее мать сняли документальный фильм о том, что, значит, их имение оказалось в ужасающем запущенном состоянии, да. И сами они там были не вполне в порядке, но при этом они очень причудливо одевались. И дизайнеры часто возвращаются к гардеробу. Вот мне показалось, что шубы, в принципе, наверное... куда-то в ту сторону смотрели.
Да, да. А ты знаешь, а не продолжаешь ли ты подозревать, что Марк Джейкоб все-таки какую-то свою ручонку иногда протягивает коллекция Миу-Миу?
Ты все-таки продвигаешь эту теорию, да?
Это теория заговора, да, мне это близко.
Но они вроде как официально это опровергли.
Я понимаю, но ты заметил, как они пересекаются по смыслам эти коллекции Марка и вот Миучина? Миучина.
Ну, ты знаешь, мне кажется, просто еще ход мыслей очень у них похож. И Марк же очень любит Миучу.
Great minds think alike.
Абсолютно,
понятно. Вот
абсолютно.
Как это все теперь называется.
Плюс Лотта Волкова же работает и с Марком и
да.
с Миучей. Там очень много параллелей, поэтому кто его знает?
Ну, я просто словила такое же настроение, мне показалось это довольно забавным, потому что, по сути, хоть и Марк и не участник недели моды в Нью-Йорке официально, но, тем не менее, мы посчитали, что вот он открыл этот фэшн-месяц, и в итоге закрыла его, практически считая, Миуча, и это все очень на таком каком-то одном, на одном уровне, да, мысли, вот. Так, мне показалось это довольно интересной перекличкой, и мне в целом, мне кажется, что, знаешь... Я думаю, что эту коллекцию еще чуть больше полюблю со временем. Такое иногда бывает с коллекциями, когда они так немножко, в смысле, тебе понятнее, знаешь, так grown on you. И поэтому, мне кажется, это был вообще неплохой модный месяц и очень неплохое завершение для него.
Кто бы мог подумать, что мы такое скажем?
Вообще, такие просто два самых недовольных всем человека, которые, как мы поняли,
тяжелые. Хороший был сезон.
Хороший был сезон, да. Это правда так, это удивительно. Бренды как будто бы немножко проснулись, и это супер.